говорит Радио Свобода. Суд отклонил апелляцию Алексея Навального на арест по обвинению в неповиновении сотруднику полиции во время антикоррупционной акции в Москве 26 марта.
Защита Алексея Навального не согласна с этим решением. Она считает, что он не нарушал закон и не виновен.
Черты и жизненные ценности представителей поколения Z.
Молодые люди боятся однообразия. Им хочется драйва, фана, движений, впечатлений, спонтанности, какой-то яркости.
Языковеды из республик бывшей Югославии представили декларацию об общем языке.
Речь идет о попытке символизировать, что ли, протест против того, что языкознание используется в политических целях.
Здравствуйте! Эти и очень многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 30 марта. Итак, Московский городской суд отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на его арест на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому на несанкционированной акции в центре Москвы. Навальный был также оштрафован на 20 тысяч рублей по другому обвинению в организации несанкционированного мероприятия. За ходом рассмотрения сегодняшней апелляции следила Наталья Джампаладова, наш корреспондент в Москве. Она сейчас на линии телефонной связи. Наталья, расскажите, как проходило сегодняшнее заседание, какие аргументы привел Московский городской суд, вынося свое решение по апелляции Навального?
Сегодняшнее заседание в Московском городском суде проходило, надо сказать, с участием самого Алексея Навального. Это случается довольно редко, когда подсудимых привозят на рассмотрение апелляционной жалобы. Так вот, Навального привезли из спецприемника, его сопровождали полицейские, он был закован в наручники. Заседание началось с того, что сторона защиты изложила доводы своей апелляционной жалобы, в которой они, в частности, говорили о том, что задержание 26 марта Алексея Навального было незаконным. Он просто шел по улице в тот день, сотрудник полиции не представился, не объяснил ему причины задержания, а просто затащил его фактически в автозак. А также защита говорила о том, что второй административный протокол о том, что Навальный во время задержания сопротивлялся законным требованиям сотрудников полиции, был составлен уже постфактум. Ни Навального, ни его адвокатов с этим документом не ознакомили. Вообще, сам факт его существования обнаружился уже только в суде первой инстанции 27 марта в Тверском суде, когда рассматривался вопрос об аресте Алексея Навального. И защита считает, что это было сделано специально, постфактум, таким образом, чтобы посадить Алексея Навального на какое-то время, изолировать от общества, назначить ему арест, поскольку изначальная статья, по которой его судили, это организация одновременного массового пребывания граждан в каком-то месте, эта статья не предусматривала лишения свободы. И сегодня в суде все эти доводы адвокат Ольга Михайлова повторила. Также суд разрешил посмотреть видеозапись задержания Алексея Навального. Были допрошены свидетели, это те полицейские, которые его задерживали. И в частности, на большинство вопросов защиты они говорили, что вся информация есть в их рапортах, которые, опять же, по словам защиты, просто идентичны. И суд не нашел оснований не доверять их показаниям. Суд перечислил в своем постановлении, опять же, все эти доводы защиты, но пришел к выводу, что показания сотрудников полиции заслуживают доверия и что решение Тверского суда необходимо оставить без изменений. Соответственно, Алексей Навальный остается под стражей, он в спецприемнике, арест на 15 суток остается в силе, а также остается в силе штраф в 20 тысяч рублей, которые Алексею Навальному назначили вот по второй статье административного кодекса. Адвокат Ольга Михайлова сказала, что, естественно, защита будет дальше обжаловать это решение. И, по ее словам, в деле много процессуальных нарушений, которые, по ее мнению, приведут к победе в Европейском суде по правам человека, как уже было не раз со всеми административными арестами Алексея Навального. Михайлова также назвала это решение суда политическим. Она не сомневается в том, что это все было сделано специально. Соответственно, после заседания Алексея Навального увезли обратно в спецприемник, где он пробудет до 9 или 10 апреля, когда истечет срок его административного ареста.
Но он уже находится в спецприемнике уже 4 дня. Как он выглядел, насколько он активно принимал участие в заседании?
Он выглядел довольно бодро, он поприветствовал собравшихся, когда его провели в зал. Возникла довольно такая ситуация, потому что журналистов сначала предупредили, что Алексея Навального проведут через главный вход в апелляционный корпус. Потом выяснилось, что все-таки его провели через черный ход, и он достаточно неожиданно появился в коридоре суда в наручниках. Ну, он приветствовал собравшихся, обменивался какими-то фразами со своими сторонниками. В суд сегодня пришли и оставшиеся на свободе сотрудники фонда борьбы с коррупцией. Было слышно, что Навальный общался по телефону с какими-то другими задержанными, но никаких политических заявлений он сегодня не делал.
И опять же, вы вели телетрансляцию сегодняшнего заседания. Насколько я понимаю, сам ход заседания, обсуждение этого дела, вот эту трансляцию вам вести не позволили. Ну, я должен признаться, что я смотрел внимательно вот в тот момент, когда вы находились в зале, и там прозвучала реплика, если я не ошибаюсь, она прозвучала так: телекомпания «Радио Свобода», прекратите видеотрансляцию или что-то такое, или остановите видеотрансляцию. При каких обстоятельствах вот это произошло?
Наши операторы находились в зале суда, и мы транслировали то, что происходило. Это был перерыв. В тот момент судья, которая рассматривала апелляционную жалобу, уже ушла в совещательную комнату. Когда оставалось какое-то там небольшое время до ее появления обратно, в зал пустили операторов. Так обычно всегда происходит в судах. И мы вели трансляцию, однако приставы, видимо, увидели, что где-то идет трансляция, и запретили ее вообще по закону. И особенно вот сейчас, несколько дней назад, Владимир Путин подписал новый закон о судебных трансляциях. И, в частности, из этого закона следует, что все видеотрансляции из зала суда с любого заседания должны вестись исключительно с разрешения председательствующего в этом заседании судьи. Соответственно, в этот раз мы аккредитовывались, мы подавали заявку на трансляцию. Однако, вот как потом уже постфактум стало известно от пресс-секретарей Мосгорсуда, судья не разрешил, оказывается, эту трансляцию, а было дано добро только на съемку, на видеосъемку. То есть снимать было можно, но одновременно передавать это в интернет нельзя.
И последнее пояснение я прошу вас сделать для наших слушателей, чтобы было точно понятно, что сегодня происходило. Итак, Алексей Навальный был обвинен в неповиновении сотруднику полиции, он был обвинен в организации, ну, скажем так, массового мероприятия. Не совсем я правильно, видимо, называю эту статью. По первому обвинению у него административный арест, по второму – штраф. Сегодня рассматривалось только одно из этих дел или оба этих наказания теперь остаются в силе?
Насколько я понимаю, оба эти наказания остаются в силе, но поскольку вторая статья, по которой Навального штраф, она в принципе не вызывала такого ажиотажа, не вызывала такого возмущения, то как-то про нее сейчас говорят меньше, но решение Тверского суда было по обеим статьям, и, соответственно, обжаловались тоже оба эти решения.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова, а вот что заявила сразу после сегодняшних слушаний в Московском городском суде по делу Алексея Навального его адвокат Ольга Михайлова.
«Обжаловать мы его, безусловно, будем. Теперь у нас появились, просто я бы сказала, железобетонные основания для обращения в Европейский суд. Что мы будем делать в ближайшее время? Мы считаем, что нарушены несколько статей Европейской конвенции. 5, 10, 11, 18, об этом мы сегодня говорили в суде. И в этот раз мы будем особенно при обращении в Европейский суд напирать на том, что данное задержание, все эти действия, которые произошли с 26 числа с Навальным, это является следствием политической мотивированности, а не преследует цели правосудия. Как оно должно быть в нормальном государстве?
Скажите, правильно ли я понимаю, что судья, посмотрев видеозапись, увидела там, как сотрудники полиции предъявляют удостоверение и делают все остальное?
Но судья не смогла увидеть на видеозаписи, как сотрудники полиции предъявляют удостоверение, представляются, что-то вообще объясняют Навальному и так далее. Вот. Но, тем не менее, суд посчитал, что даже посмотрев эту запись, не увидев ничего того, что говорили сотрудники полиции, их показаниям необходимо доверять, их показания необходимо положить в основу приговора, в основу решения, поскольку они не противоречивы, и у них вообще нет никаких оснований. Они раньше с Навальным не были знакомы, поэтому у них нет оснований его оговаривать и говорить какие-то, ну, неправдивые вещи, наверное. Вот видео это опровергает их показания. Суд с удовольствием его посмотрел, но при этом посчитал, что не хочет он видеть того, что там было изображено на этом видео.
Вы считаете, ваши шансы на обжалование будут успешными?
Обжалование в европейском суде, я думаю, что это просто даже говорить не о чем. Это 100% результат будет положительный. И мы уже это доказали, неоднократно обращавшись в европейский суд по аналогичным ситуациям. И даже, наверное, не такие они были вопиющие по своему беззаконию, как вот то, что произошло сейчас.
А расскажите, как содержится Алексей сейчас в спецприемнике?
Нормальные условия содержания в спецприемнике. Собственно, он может достаточно спокойный образ жизни вести, читать, отдыхать, спать. Час прогулок в день.
А что это в спецприемнике?
Во втором спецприемнике.
Рассчитываете на компенсацию со стороны наших властей за после обжалования в европейском суде?
Да, естественно, будут признаны нарушения, и мы уже это проходили, опять-таки я говорю, неоднократно, достаточно крупные суммы присуждали с компенсацией в европейском суде. И власти вынуждены выплачивать эти деньги, и что мне особенно прискорбно, то что эти деньги берутся из кармана налогоплательщиков, да? Московский городской суд, Тверской суд смотрят на видеозапись и не видят то, что там действительно изображено, а потом, опять-таки, мы должны расплачиваться за ошибки наших властей.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Суды над участниками антикоррупционных акций в российских городах продолжаются. Несколько десятков задержанных в Москве провели по меньшей мере 2 суток в камерах предварительного заключения. Многие из них жаловались на грубые нарушения их прав. Вот что рассказали в интервью «Радио Свобода» вышедшие из СИЗО Еврем Сармазов, Владислав Будай и Александр Брусенцев.
Вышел погулять на Тверскую возле памятника, постоял немного. Но дальше нас начали притеснять, идти было особо некуда. И потом просто меня схватили, я, честно говоря, даже не заметил, каким образом ко мне подступились, и все. Первый день, например, нам особо не разрешали выходить в туалет, но как минимум это было с большими промежутками времени. Выдали нам, можно сказать, армейское питание, но при этом даже не снабдили кипятком. Но второй день, конечно, уже было получше, да. В Лефортово. Помещение немного тесновато, да, потом нам еще завезли туда 2 бомжей, матраса не хватило, мы потом просили еще матрас выдать. Кстати, доблестные полицейские сказали этим бомжам распределиться по 2 комнатам, где мы находились, специально, чтобы подействовать нам на нервы, но мы этого не допустили. Где-то нас пускали в туалет только после больших промежутков времени, где-то нормально пускали, но в целом на протяжении всего времени у нас были постоянные пререкания с сотрудниками органов, потому что, как удалось экспериментально выяснить, они зачастую не осведомлены в законах. В частности, у нас в наличии есть видеозапись, на которой изображено, как нам запрещали снимать видео в отделении. Ну, конечно, первоначально они повышали на нас голос, но в целом потом они вели себя более мирно. Очень лицемерно, на самом деле. Потому что к нам, судя по всему, приезжали проверяющие органы, и в этот момент они буквально менялись в лице. Выдали мой иностранный паспорт, который они все это время удерживали, я полагаю, на незаконных основаниях, и регистрацию. Только что вот мне отдали, заставив подписать, разумеется.
Передал ему ключи, просто передал ключи от квартиры, нужно было. Через буквально, постояли минут 10, разошлись, и вот буквально, как только мы разошлись, там прошло, не знаю, я иду по площади, меня хватают со спины, тащат в автозак, по пути пинают 2 раза в живот, у меня гастрит, между прочим, достаточно больно. В автозаке мы провели около 3 часов. С нами был, кстати, репортер «Эхо Москвы» Плющев Александр. Доставили нас, обращение заключение остается, соответственно, как обычно, то есть никаких ответов на вопросы, ничего абсолютно не предоставлялось, хотя были майоры милиции, достаточно высокое звание, ну, тем более в милиции там сложно его получить. Они игнорировали нас. Все, кто заходил, говорили то, что мы вас не хватали, мы тут ни при чем. Доставили в отделение, до 8 часов лично я оформлял протоколы, спал на полу в отделении, ну, до 8 утра, то есть мы приехали в 6 в ВВД, в 8 утра я только лег спать. Ну, я поспал там только на полу по своей инициативе, потому что уже невозможно было. Проснулись. Ну, сухпай нам дали, сначала просроченный, потом нормальный. Еду, на самом деле, нам привезли люди неравнодушные, собрались все вместе, приехали. То есть еда, в принципе, у нас была, все нормально.
Срок годности, вот, и видим, что годен он до 14.08.16 года. Это питание на день на одного человека. Здесь вот такие 4 пакетика. Галеты, был чай, один пакетик. Такую штуку нужно заваривать кипятком. Кипяток мы просили, нам дали за 2 дня один раз, один чайник. После этого кипятка нам не приносили, хотя мы ходили. Спасибо друзьям, спасибо правозащитникам, которые передавали еду. Какое-то количество воды. Еды у нас было достаточное количество, но, тем не менее, вот я и мой там, товарищ Андрей Шишкин, собственно, с которым мы нас вместе задержали, у нас стал болеть живот. Мы вызывали скорую, Андрея сегодня увезли на скорой. Мне померили температуру, и тоже замечательная история, потому что пришел товарищ полицейский, вместе со мной прошел в скорую и активно давил на приехавший наряд скорой помощи, вот, и говорил им, что я симулирую, что мне не нужно забирать. В итоге они померили у меня температуру, дали мне угля, и он отбил меня и повели обратно в автозак. Мне было не очень хорошо, вот у меня, на мой взгляд, поднималась температура, и, собственно, с вчерашнего дня примерно я чувствую себя не очень хорошо, у меня болит живот и прочие разные неприятные ситуации такого рода. Если бы нас не поддержали едой, если бы тут же не приехали наши друзья, которые, вот, собственно, были с нами на площади, и они поехали вслед за нами просто в Лефортово, они нам привезли много еды. Вот если бы не они, то мы вынуждены были бы есть, да, вот это. Если бы не было защиты, если бы не друзья. И нарушений много. Во-первых, меня порвали рюкзак при задержании. Во-вторых, было большое количество нарушений представлений протоколов. Из самых очевидных и самых смешных. У нас время задержания в протоколе. Рапорт о задержании написан позже, чем рапорт о доставлении. Задержали меня на Пушкинской площади в 19:10. Ну, в реально, примерно часа в 4. Вот. А доставили в ВВД Лефортово в 18:00. То есть задержали на Пушкинской площади меня на 1:10 позже, чем доставили. Потом там есть много нарушений других. Нас должны были выдать все документы, согласно которым нас задерживают, в течение 3 часов после доставления в ОВД. Но в реальности конкретно мне выдали через 10 часов. Насколько я понимаю, еще одному человеку выдали аж в 10 утра на следующий день, что является грубым нарушением вообще всего. Соответственно, мы тоже будем подавать ходатайство об этих нарушениях. Не везде указаны даты, что, собственно, я могу подтвердить в суде, потому что сняты копии, и там не все поля заполнены. Как вы понимаете, очевидное нарушение. ОМОНовцы, которые меня задерживали, не представились, не предъявили удостоверение. Зафиксировать их жетон нагрудный я тоже не смог, и причин задержания, как вы понимаете, не сообщили, но так, мягко говоря, было везде. Мне сейчас меняются 2 статьи, что, кстати, является тоже нарушением, потому что нельзя за одно и то же действие наказывать человека несколько раз. И в Конституции написано ответ из Генпрокуратуры депутату от Яблока из Санкт-Петербурга, который несколько лет назад отдельно спросил Генпрокуратуру, можно ли менять и 19.3, и 20.2 одновременно. 19.3 противодействует законным требованиям сотрудника полиции, 20.2 нарушение порядка проведения митингов и акций. По одной из них грозит штраф от 10 до 20 тысяч, по второй либо штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. Вот, собственно, 2 суток мы уже отсидели, я и коллеги. Но теперь мы будем добиваться, ввиду ответа из Генпрокуратуры, потому что нельзя 2 статьи писать.
Это были Еврем Сармазов, Владислав Будай и Александр Брусенцев. Все они были задержаны во время антикоррупционных выступлений в Москве 26 марта. Продолжаем программу «Время свободы». В России идут акции протеста водителей большегрузных автомобилей против введения системы взимания платы за проезд по автотрассам «Платон». Очередное повышение тарифов должно вступить в силу в середине апреля. О том, как акция проходит в Челябинской области, по просьбе корреспондента «Радио Свобода» Нины Давлетзяновой, рассказывает председатель Челябинского отделения Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Николай Матвеев.
Большинство водителей доведено до крайностей. Работы практически не встает, с каждым годом становится хуже и хуже. Начались трудности с работой, совпали приблизительно с моментом объединения России с Крымом. Многие покидают наш бизнес, пытаются продать свои грузовики, но это невозможно сделать, потому что их стоимость сейчас иногда ниже стоимости металлолома, хотя и металлолом в цене сильно упал. Челябинская область принимает участие во всероссийской стачке дальнобойщиков против системы «Платон». Мы поддерживаем все пункты, заявленные в начале стачки. За всех водителей не могу утверждать, буду говорить только за членов нашего профсоюза, что система «Платон» – это полностью коррупционная система, это очередной способ с них снять очередную шкуру. Сколько народу поддерживает в количественном эквиваленте, это невозможно сделать. Если в процентном соотношении, то только навскидку можно сказать, ну, скажем, где-то около 50% водителей поддержали данную стачку. Акция объявлена бессрочная, нам уже терять нечего, поэтому мы встали и будем доносить до других водителей, которые продолжают работать, что надо останавливаться, иначе они работу потеряют. Да, они сейчас наслаждаются повышенными ставками, пользуются моментом, но это ненадолго. После 15 числа, если мы не победим, им придется платить еще и «Платон», и много всяких других сюрпризов, которые они сейчас и не осознают, а многих просто и не знают. Так что стачка наша сейчас, она бессрочная. Еще перед 27 марта многих наших активистов, членов профсоюза, обзванивали, приглашали в полицию, объясняли, почему они не должны принимать участие в данной стачке, почему они не должны принимать участие в подготовке, объясняли, чем это чревато, проще говоря, запугивание. Давали бумаги подписывать, то есть предупредительные листки, так называемые. У некоторых есть такие случаи, что были и обыски, конфискация листовок. Это еще до стачки. После стачки, 27 марта, когда я должен был возглавлять нашу колонну через весь город, так называемую улитку, за два дня до этого мне вручили повестку к 8 часам утра 27-го. В результате меня на этом допросе продержали до 1:30. Рядом сидел человек с области и контролировал мое присутствие, так сказать. Чтоб следователь меня действительно допрашивал. По причине моего отсутствия не получилось у наших активистов, то есть собрать колонну. Колонна была раздроблена вся, то есть людям не давали подъезжать к месту сбора, разворачивали. Те, кто приезжал, опять же, немедленно разворачивали, чтобы скопление автомобилей не образовывалось. Поэтому я считаю, что улитка 27 числа у нас была полностью сорвана. Ну и главный фактор, то есть для того, чтобы нам официально отказать в нашем автопробеге, то есть администрация города Миасса придумала свой автопробег. 23-го было по НТВ, показали ролик, в котором меня нарисовали ярым экстремистом, призывающим людей взять в руки оружие. Но мы целиком этот ролик, вернее, откуда они эту нарезку сделали, то есть выложили для сравнения населению. Они все это видели, они все это поняли. После 27-го в интернете активно начала распространяться дезинформация про руководителей протеста, непосредственно про меня. Обвиняют в чем попало, без всяких доказательств. В городе Челябинск распространяется листовка с заголовком «Николай Матвеев, дальнобойщик-трудяга или агент Госдепа». Сотрудники полиции не просто объезжали, опрашивали. Наш активист Александр Захаров сидит на зоне по ложному обвинению за убийство, которое совершил не он. И все доказательства суду были предоставлены, но суд закрывает на это глаза. Так вот, полиция приехала к нему на зону, чтобы рассказать, что Николай Матвеев нехороший человек, что якобы ворует деньги, но много чего еще. То есть, данные структуры не брезгуют ничем. В других регионах рассказывают сказки про нас, пытаются стравить друг с другом. А вообще в рядах грузоперевозчиков есть такие, которых система устраивает. Но она их устраивает ровно на тот период, пока мы бьемся с этой системой. Пока штрафы невелики, пока стоимость проезда невелика. Если мы их не победим, и они все это увеличат и сделают, эти первые побросают рули, избавятся от автомобиля и уйдут в другой бизнес. Они не связывают свое будущее с данной профессией. А для многих данная профессия – это жизнь.
О протестах в Челябинской области против системы «Платон» говорил председатель Челябинского отделения Межрегионального профсоюза водителей и профессионалов Николай Матвеев. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Сотрудница Госдепартамента США, имеющая доступ к секретной информации, Кэндис Клайберн, обвинена в том, что не сообщила о контактах с китайскими агентами внешней разведки, которые предоставили ей подарки в обмен на дипломатическую и экономическую информацию. Об этом сообщил представитель Федеральной прокуратуры США. Кэндис Клайберн была обвинена в Федеральном суде Вашингтона в воспрепятствовании правосудию и предоставлении ложных сведений Федеральному бюро расследований. Клайберн предстала перед судом со своим адвокатом Дэвидом Боссом, но оба отказались говорить с журналистами. Клайберн приговорена к домашнему аресту до предварительных слушаний 18 апреля. Власти Москвы потратят на благоустройство центра города в 2017 году более 15 миллиардов рублей, сообщает РБК. Издание отмечает, что стоимость некоторых закупок в разы превышает рыночные цены. В частности, власти собираются высадить вдоль Садового кольца сосны стоимостью в 50 тысяч рублей за каждую. При этом в интернет-магазинах, как утверждает РБК, цена за одно дерево не превышает 30 тысяч рублей. Кроме этого, власти намерены закупить для освещения улиц 200 прожекторов стоимостью около 2,5 тысяч рублей за штуку, тогда как в профильных магазинах можно найти аналогичное оборудование по значительно меньшей цене. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 50 тысяч евро семье дагестанского активиста Мурада Нагметова, погибшего от рук полицейских во время антикоррупционной акции протеста в регионе в 2006 году. 25 апреля 2006 года жители Дагестана вышли на митинг с требованием отставки главы Докуспоринского района республики Керимхана Абасова. Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по протестующим. Нагметов погиб от попадания в него гранаты со слезоточивым газом. Всего жертвами разгона демонстрации тогда стали 3 человека, еще несколько человек были ранены. Кроме этого, полицейские несколько дней держали в 2 камерах около 60 задержанных на акции. Правозащитники осудили действия МВД Дагестана. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И вновь вернемся к участию молодежи в протестах 26 марта. Их ведущие измерения реальности онлайн. Они могут сконцентрироваться на одном объекте в среднем лишь на 8 секунд. Они уважают родителей, но не признают безусловного авторитета взрослых. Успех для них измеряется не богатством и статусом, разнообразием жизни и найденным своим путем в ней. Они не думают о том, чтобы менять мир или человечество, но все-таки многие из них вышли 26 марта на улицы российских городов. Кто эти люди, как с ними говорить и чего от них ждать? Одно из немногих качественных исследований современной российской молодежи было сделано, как ни странно, по заказу Сбербанка. Но это исследование невольно отвечает на многие вопросы, которые возникли после неожиданного массового участия подростков и школьников в недавних акциях протеста против коррупции. Взявшаяся за исследование компания «Валидата» собрала фокус-группы из молодых людей и их родителей, попытавшись в итоге описать основные черты и особенности так называемых «центениалов», или как их еще называют, «поколение Z». В беседе с моим коллегой Марком Крутовым, один из авторов исследования, ведущий специалист компании «Валидата» Влада Гехтман, рассказывает, каким предстало перед ней поколение россиян, родившихся на рубеже 20 и 21 веков, что надо учитывать, пытаясь донести до него свои мысли, какие ценности имеют первостепенное значение для людей, вдохнувших новую жизнь в российский протест.
Каковы основные тезисы этого исследования, и какие из них соответствуют, а какие не очень соответствуют или противоречат тем многочисленным высказываниям на тему нового поколения, вышедшего на площадь, которые появились в связи с воскресными митингами?
Но дело даже
не то, что они живут онлайн, они совершенно по-другому воспринимают информацию. Вот я так говорю, они, это, конечно, неприятная дистанция, но тем не менее. Молодые люди, скажем так, совершенно по-другому воспринимают информацию. Очень быстро, они очень быстро ориентируются в огромном потоке разнообразной информации, но при этом не очень любят крупные такие смысловые нагруженные тексты. Помимо этого, если говорить об отношениях с родителями, то нам показалось, что конфликт поколений смазан, и это работает в две стороны. С одной стороны, родители пытаются дружить со своими детьми. Во всяком случае, есть утверждение такое, что детей не надо ломать через коленку, что мы предоставляем их больше свободы. Родители хотят дружить со своими детьми. В результате, конечно же, у молодых людей совершенно нет идеи какого-то пиетета по отношению к взрослому только потому, что он взрослый. По факту того, что он взрослый или учитель, или какой-то там старший и опытный, это совершенно не означает, что он более авторитетный, более заслуженный. По отношению к самовосприятию, там тоже было очень интересно, потому что у нас все-таки был накоплен некоторый опыт. Нас удивило, что всякие такие слова типа «престиж» и «карьера» и всякое такое практически не звучали на наших группах. Молодежь стремится к счастью. Она хочет, чтобы жизнь была счастливая, гармоничная. И, в общем, нам в целом показалось, что спокойная. Хочется вот такого спокойной, благополучной жизни. При этом она не должна быть однообразной. Молодые люди боятся однообразия. Им хочется драйва, фана, движения, впечатлений, спонтанности, какой-то яркости. Иначе кажется, что это ужасно скучно, и можно умереть от скуки. Успех, таким образом, теперь в связи с этим запросом на счастье, успех – это и есть счастье. Как говорил нам один из участников, вот, что по моему мнению, вот эти вот все машины, деньги, это все ерунда. Вот счастье – это и есть успех. Они прям ровно так и говорят, такими словами и формулируют. Когда мы задавали им вопрос о том, какими они себя видят через 20 лет, напишите себе пожелание, просили мы, через 20 лет. Я хочу тебе пожелать через 20 лет, чтобы ты не слишком много работал, пишут они сами себе такие письма, и чтобы у тебя оставалось время просто на жизнь, на свою семью и на то, чтобы получать удовольствие от жизни. Я хочу спросить тебе, пишет другой участник, через 20 лет, счастлив ли ты? Нашел ли ты свой путь? И здесь мы подходим к другой важной истории. Есть такая мантра, они все время повторяют: найти свой путь, найти себя, найти свой путь, найти себя. Просто работать для того, чтобы зарабатывать деньги, это совершенно не вызывает никакого восторга, сколько бы денег ни было. Очень важно, чтобы работа была в радость, чтобы она доставляла удовольствие. Идеально это хобби за деньги. Вот эта вот установка на получение удовольствия, на то, чтобы получать удовольствие от жизни и от самих себя, она была очень-очень-очень выражена. Соответственно, с этим связаны и определенные фрустрации, потому что они страшно боятся как раз ошибиться с этим путем. Почему-то есть в голове такая идея, что выбрать этот путь можно только однажды, и если ты выберешь его неправильно, то все, конец, жизнь закончена, и ты навсегда разочаруешь себя, а главное, разочаруешь родителей. Очень боятся разочаровать родителей. Это нас тоже немножечко удивило. Но это только в копилку того, что конфликт поколений, как нам кажется, смазан. И если ты найдешь, значит, этот путь неверно, то ты будешь разочарован, и ты будешь страдать. И это, соответственно, уже не получается счастье. Еще такой существенный страх, который нас поразил, это страх одиночества. В отличие от предыдущих, ну вот мне 49 лет, когда я была маленькая, одиночки вызывали уважение. Одиночка – это тот, кто идет поперек общества, это тот, кто необычный, это тот, кто особенный, и это вызывало уважение. Сейчас, как нам показалось, одиночество, вот социальное непризнание – это провал. Это не успех. Поэтому все говорят о том, что у меня обязательно в будущем, у меня должна быть семья, у меня должны быть дети. Они условно не хотят быть условным, да, математиком Перельманом, который одиночка. Потому что, ну как, тогда нету признания, это же тогда нелепо. Зачем тогда это все? Зачем его талант, если нет признания? Это еще одна очень важная вещь. Молодые люди очень-очень-очень стремятся к признанию. Они его хотят. Оно не обязательно должно быть великим. Это не обязательно должно быть признание за открытие лекарства от рака. Это просто вот социальное признание, успех среди друзей, популярность среди друзей. Такая уверенность в том, что ты в этом социуме состоялся.
То, что вы рассказываете, на первый взгляд, не очень сочетается с повесткой тех молодых людей и с их требованиями, лозунгами, которые вышли в субботу на улицы российских городов. Вы говорите о том, что они думают в первую очередь о своей жизни. В вашем исследовании говорится о том, что они не хотят, не думают о том, чтобы менять мир или человечество. Почему, на ваш взгляд, так происходит? Вы потом сами в Фейсбуке писали в одном из комментариев, что вы как будто бы разговаривали с другими людьми, с другой молодежью, когда проводили это исследование. В чем тут может быть дело?
Мне просто не кажется, что стоит делать выводы о какой-то очень осознанной среди тех молодых людей, которых я бесконечно уважаю, которые вышли вот на улицы российских городов. Мне кажется, что пока еще рано делать вывод об очень осознанной, продуманной и такой как бы революционной поездке. Они вышли, и одна из девушек, которая давала интервью «Новой газете», она об этом сказала. Мне кажется, что это верное замечание. Они вышли, потому что это очень понятная идея. Молодые люди, как и мы все, они не очень любят, когда вокруг нечестно, когда вокруг несправедливо. Да, знаете, такое детское слово. Это нечестно. Вы мне поставили дорку, это нечестно. И эта ситуация, в которой один живет роскошно, а другой живет очень-очень плохо, она им кажется нечестной. Тут все очень понятно. Это не связано с тем, что они сейчас готовы все это поменять и, значит, сделать правильный порядок. Они пришли сказать о том, что это нечестно. А сказать об этом они более-менее не боятся. И, как мне показалось, это вот та история, когда мы пишем про тихий бунт, что молодые люди так пытаются, значит, родителей держать в стороне, не особо их напрягать, но при этом идут, в общем, более или менее своей дорогой. И это та ситуация, вот, при которой тихий бунт вполне может вырасти в открытое, довольно громкое непослушание. Я противоречия здесь пока не нахожу. Да? Это не то, что они вышли и сказали, что за справедливость для бабушек. Они вышли, потому что это касается их. Эта несправедливость касается ровно...
В ваших фокус-группах чувствовался этот запрос на справедливость? Чувствовалось, что она для них, это понятие, важнее, чем многое другое?
Нет, в наших фокус-группах это не чувствовалось. В наших фокус-группах был другой упор. Более того, откровенно говоря, мы спрашивали их там про волонтерство и всякое такое. Они нам говорили, что нет, пока еще рано об этом думать. Что сначала мы должны обустроить жизнь свою и своих близких, а потом мы уже будем думать о том, как бы сделать лучше жизнь других. Но все меняется очень быстро и непредсказуемо, поэтому то, что было в наших группах несколько месяцев назад, могло совершенно поменяться под влиянием той информации, в которую молодые люди погружены.
Я бы хотел попросить вас немножко вернуться к отношениям нынешних молодых людей вот этого поколения со своими родителями. На митинге в воскресенье многие родители вышли со своими детьми как раз вот этого возраста, и где-то мне попался комментарий такого рода: это не я взяла своего ребенка, а он меня взял на митинг. Вот такие отношения, они как-то сочетаются с результатами вашего исследования?
Ну, это как раз абсолютно коррелируется с результатами нашего исследования, потому что, как я уже сказала, и дети говорят о том, что они дружат со своими родителями, и родители говорят, что они дружат со своими детьми и хотят дружить со своими детьми. Поэтому у нас есть такая идея, что конфликт поколения совершенно смазан. Так что тут я никаких противоречий не вижу. Родители рады идти вслед за своими детьми. Это показывает, что они крутые родители, что они прислушиваются к ним. Идея вот этого «я сказал, значит, так и будет», она все больше и больше как-то уходит на нет, даже в регионах. Даже если реальная практика противоречит этим утверждениям, потому что у нас бывали мамы, которые говорили о том, что вот, значит, я своего могу на месяц посадить под домашний арест за какое-то нарушение правил. Все равно такое утверждение, да, мы со своими детьми дружим, мы к ним прислушиваемся, мы их уважаем, мы их не ломаем через коленку. А сами дети говорят: мои родители прекрасные люди, отношения с ними у меня очень близкие, могу обсуждать с мамой и отцом все, что угодно. Это говорит вот человек из Барнаула в возрасте от 18 до 22 лет. Или: мои родители самые лучшие люди в мире, у меня близкие отношения с ним. Тоже Саратов, 18-22. Довольно часто выезжаем на природу, по грибы и на рыбалку. Безусловно, мне приходилось обращаться к ним за советом. Так что ругать родителей, говорить, что родители — это какой-то отступник, той ерунда, и я к ним никогда не буду обращаться, такой идеи нет.
Если говорить о государстве, о государственной системе, говорили ли ваши респонденты о своем отношении к государству, и замечали ли вы попытки со стороны государства наладить контакт с этим поколением, и, может быть, вы видите какие-то очевидные ошибки, которые в этом плане допускались в последние годы, исходя из того, как эти люди воспринимают информацию?
Судя по всему, государство, если мы считаем, что государство — это школа, судя по всему, в отношении этих людей, школа или вуз, то главная ошибка, о которой не я первая говорю, а о которой писали уже многие журналисты, это то, что с ними продолжают разговаривать с позиции «я начальник, ты дурак», что молодому поколению совершенно не близко, я так скажу мягко. Это их удивляет, это совершенно не их стиль отношения. Нам жаловалась, можно сказать так, эксперт в Саратове, преподавательница педучилища, она говорит: я должна им объяснять, почему они должны заниматься моим предметом, я должна их уговаривать. Я работаю 25 лет педагогом, такого срода не было этому поколению, я должна доказывать, должна находить аргументы, почему им нужно делать домашние задания. В мое время, как было, говорит она, надо, значит, надо. С ними так не работает. Это понемножку чувствуется учителями, но, похоже, не до конца, собственно, как мы видели в этом ролике с брянскими школьниками. И это, вероятно, главнейшая ошибка, потому что с ними нужно разговаривать как со взрослыми людьми на равных. Они считают, что взрослые ничем абсолютно не лучше их, включая учителей. И они ожидают нормального, уважительного диалога. Вот это, пожалуй, наверное, это была главная ошибка.
А то, как обращается к этому поколению нынешняя российская оппозиция, ну, в частности, Алексей Навальный, который сейчас является основным ее лидером, вот в этом общении вы видите, что Навальный учитывает то, о чем вы пишете в своем исследовании?
Откровенно говоря, у меня, конечно, нет данных для того, чтобы я вам абсолютно полно и точно ответила на этот вопрос. Судя по тем каналам, я думаю, которые задействует Навальный, он, конечно, это учитывает. Потому что Навальный задействует, как сказал один мой близкий друг, главный телеканал страны под названием YouTube. И это очень-очень-очень правильно. Кроме того, ну, важно учитывать, что там же еще происходит воздействие этого канала через другие каналы. То есть многие молодые люди, как они говорили, пришли к фильму про Медведева не прямиком через Навального, а через всяких видеоблогеров. И это тоже очень важно. И Навальный учитывает, что этот канал тоже будет распространять его материалы, скажем так. И это очень разумно. Навальный молодец в том, что он, конечно же, учитывает то пространство информационное, в котором живут молодые люди. Мы даже себе не представляем его. Судя по всему, он представляет. В этом смысле, да, он абсолютно прав.
С ведущим специалистом компании «Валидата» Владой Гехтман беседовал мой коллега Марк Крутов. Наша программа продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». В нем тоже о реакции властей на воскресные антикоррупционные митинги и на участие в них подростков и школьников. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Нет никакого сомнения в том, что главным событием для социальных сетей, главной темой для политических споров, политических разговоров остаются те протестные акции, которые состоялись в Москве и других городах 26 марта, прошлого воскресенья. Уже давно стало общим местом то, что на этих акциях было очень много молодежи, много студентов и даже школьников. И вот теперь власть, видимо, задумывается о том, как ей отвечать на такое омоложение протеста. Очень любопытное выступление Елены Мизулиной в Совете Федерации. Она заявила о том, что в случившемся виноваты уроки борьбы с коррупцией, которые якобы проходят в школах, и таким образом вредят патриотизму. Вот как комментируют слова сенатора Кирилл Шулика. Мизулина – это типичная пятая колонна, даже по версии российского агитпропа. Ведь существует национальный план противодействия коррупции, который подписал сам Путин. То есть у нас есть сенатор, который призывает наказывать школы за исполнение поручения президента. Диана Удовиченко. Я не против воспитания патриотизма, дело хорошее. Если бы эти разговоры не пошли в связи с митингом против коррупции. И у меня только один вопрос. Как будет называться курс воспитания? Патриотизм как лояльность коррупции? Или все же коррупция как основа патриотизма? Журналист Михаил Пожарский находит в словах Мизулиной какие-то положительные для себя стороны и пишет вот что. Если завтра Мизулина, Милонов, Попадья, омбудсменша Кузнецова и прочее ведут в школах уроки православно-патриотического воспитания, где специально обученные батюшки в фуражках будут учить школьников собирать автоматы и читать псалтырь одновременно, к чему это приведет? Да ни к чему, кроме растущего отвращения ко всему этому прогнившему официозу. А чем больше отвращения, тем ближе время, когда это все закончится. Хороший пример прогнившего официоза показывают многие школьные учителя. В социальные сети попадают записи, которые школьники и студенты делают на встречах с учителями, преподавателями, где те пытаются читать им своего рода политинформации. Один из самых обсуждаемых примеров – это учитель истории и ОБЖ из Томска, который разговаривал со своими учениками, стал рассказывать совершенно страшные вещи про либералов, которые ведут страну в ад, про то, что ребята, которые ходят на протестные акции, являются холопами англосаксов и так далее. Как пишут в Твиттере, очередной учитель ОБЖ признался, что не справился с коварным планом Даллеса. Антон Громов. Прямо кратко сформулировал охранительный символ веры, четко и конкретно. Далеко еще Киселеву и депутату Федорову до таких учителей. Вот что значит советская преподавательская школа. Илья Симоновский. Они же ничего не смыслят в своих профессиях. заявить студентам и тем более школьникам, что они подкуплены и вообще глупенькие. То, что нужно, чтобы они не пришли на следующий митинг. Гарантия 146%. Ольга Лехтен, почему преподы такие непроходимые дебилы? Вот кто так разговаривает с подрастающим поколением? И кто после этого будет тебя слушать? И это называется российское образование? Господи, чему они могут научить эти закомплексованные, высокомерные, трусливые хуи? Однако разговорами дело не ограничивается. Новая газета пишет о фактах давления на молодых людей, их родителей. Есть истории в блоге Ольги Романовой и у других пользователей. Автор одной из таких историй Александра Расторгуева замечает: «Мы одновременно маргиналы и неудачники, но представляем угрозу конституционному строю. Левиафану страшно. Насколько же они боятся?» Вот этому настроению властей и посвящена фраза, которая была сегодня вынесена в заголовок «Цитат свободы» – «Бей детей, спасай Россию». И в заключение мрачный прогноз от Романа Попкова. «Хуже всего, если властям хватит жестокости и отмороженности устроить показательную порку, инициировать масштабные уголовные дела в отношении студентов и школьников, одновременно представив лично Навального виновным в поломанных судьбах, столкнуть его с родительскими слезами и гневом. Родителям зачастую бывает очень просто внушить, что в страданиях их детей виноваты не палачи, а кто-то другой. Это такая русская разновидность стокгольмского синдрома».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Бей детей, спасай Россию» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в завершении нашей программы о событии, которое сегодня состоялось в столице Боснии и Герцеговине Сараеве. В рамках гуманитарного проекта «Языки и национализм» там официально представлена так называемая «Декларация об общем языке». Этот документ, разработанный группой экспертов в области языкознания, уже подписали около 200 ученых и общественных деятелей, главным образом либеральных воззрений из 4 республик бывшей Югославии, общим языком, который считался сербско-хорватским. В минувшие четверть века параллельно процессам распада общей государственности было заявлено о существовании самостоятельных сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков. Авторы документа настаивают на том, что с научной точки зрения речь идет о едином стандартном языке. Специалисты его называют штокавским полицентричным наречием и выступают против любых форм языковой сегрегации и лингвистической дискриминации. О том, как из одного языка образовались 4 и можно ли повернуть вспять этот процесс, мне рассказал мой коллега Андрей Шарый, в прошлом корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии.
Речь идет о попытке символизировать, что ли, протест против того, что языкознание используется в политических целях. Еще четверть века назад на территории бывшей Югославии существовал один язык, который назывался сербско-хорватский. Кроме этого, были языки южнославянских народов македонский и славянский. Но официальным главным языком этой страны был сербско-хорватский. Согласно Конституции Федеративной Югославии Титовской, были две равноценные языковые нормы, сербский и хорватский. Язык мог называться и сербско-хорватским, и хорватско-сербским. При этом хорватский язык – латинская графика, а сербский язык – кириллическая графика. После начала процесса распада бывшей Югославии начался и процесс вполне логичного образования новых языков. Есть сейчас боснийский язык, есть черногорский язык, которые, по сути, очень похожи на классический штокавский вариант. Сейчас я объясню, что это такое, сербско-хорватского языка. Объясняется это все, конечно, тем, что на Балканах продолжается формирование современных политических наций. Понятие боснийский народ – это понятие относительно недавний македонский народ, понятие относительно недавней черногорской идентичности – это тоже вопрос спора историков. И понятно, что у групп романтически настроенной национальной интеллигенции есть желание получить свой самостоятельный язык. В середине 90-х годов, когда я работал в бывшей Югославии, я помню, что встречался в городе Никшич с профессором, который занимался кодификацией черногорского языка, и он искал отличия его от сербского. На то время таких слов было около сотни. В основном это фонетические различия. Сейчас их значительно больше, но примерно таким же образом был образован и боснийский политический язык. Там много тюркизма, связанного с тем, что на территории Боснии было многовековое господство Османской империи. Эти процессы, в принципе, остановить нельзя, потому что любая нация, любое государство имеет право на свой язык. Но в то же время мы знаем, что есть такие истории, как, скажем, Австрия, которая прекрасно говорит на немецком языке и не выдумывает никакого австрийского языка, или Соединенные Штаты Америки, которые говорят на английском языке, хотя это там американский вариант английского языка. Но, тем не менее, здесь, в данном случае, поскольку это совпадает вот с процессом формирования политических наций, эти вопросы всегда очень обостренные. И вот эти интеллектуалы из разных стран, либерально ориентированные, прежде всего, они хотят выразить свою позицию, подчеркнуть, что, если говорить бытовым языком, существует общее языковое пространство, а если говорить научным языком, есть такое понятие сербско-хорватский языковой континуум, то есть это территории, на которых формировались вот эти очень близкие между собой южнославянские наречия. Вот, собственно говоря, вот об этом сегодня и идет речь Сараева.
Но все-таки конкретная цель какая-то ставится вот у этого собрания. Понятно, что речь идет о достаточно естественных процессах, хотя тоже очевидно, что это процессы политизированные. Вы упомянули о разнице, скажем, в сотни слов, может быть, даже тысячи, но это не такая большая, как мне кажется, разница для языков. Чего добиваются? Это демонстрация какого-то единство, это попытка сохранить вот это вот пространство, о котором вы упомянули?
Это попытка, прежде всего, сохранить общее языковое пространство, и это попытка публично высказаться против не имеющих научной основы под собой намерений формировать новые языки. Вступлю немножко в историю. Кодификация главных этих языков произошла в середине XIX века. Сначала было кодифицировано так называемое штокавское наречие, на котором говорят в Восточной Герцеговине. Это называется вот штокавский вариант, соответственно, сербско-хорватского языка. Называется он так потому, что они что говорят что. Есть еще менее распространенные два диалекта. Один называется чаковский, а другой кайковский. Кто-то говорит вместо что кай, а кто-то говорит чак. И вот, значит, вокруг этого происходили всякие борения. Сначала сербский языковед Вук Караджич кодифицировал вот это классическое наречие, потом для хорватов на латинской грамматике, латинской грамматике это сделал Людовит Гай ближе к концу XIX века, а потом, после формирования Югославии, вот этот процесс полностью был институционализирован и родился вот этот сербско-хорватский язык, а потом началось его вот такое вот разделение. Когда, скажем, в годы Второй мировой войны к власти в Хорватии пришло вот это профашистское хорватское государство независимое, там целый институт работал над тем, чтобы, как они считали, приблизить их язык к старой славянской норме. Это нечто похожее было и в России, когда адмирал Шишков, кажется, придумал вот эти вот новые слова. Вот в Хорватии там тоже было примерно нечто такое. Часть из этих слов осталась потом в языковом обороте. А когда в начале 90-х годов Хорватия провозгласила независимость, то такая же попытка была предпринята снова, и есть много слов, которые для узкого уха звучат довольно, так сказать, забавно. Скажем, самолет по-хорватски «зракоплов». «Зрак» – это воздух, то есть что плывет по воздуху. Или, например, футбол – это «ногомет». Но под этим, под всем стоит довольно серьезная политическая основа, поскольку, конечно, эта сфера очень болезненная, очень инструментализированная, и, конечно, нельзя сказать, что не существует, скажем, хорватского литературного языка. Конечно, он существует, у него есть языковые нормы, и, конечно, существует сербский язык, но база у них, конечно, общая, и с точки зрения лингвистики это рассматривается как какое-то вот общее понятие. Политика последних четверти века идет к тому, чтобы это все было разорвано. Новая методология, учебники школьные и так далее, все это довольно часто составляется, по мнению многих известных языковедов, учитывая политические пристрастия или актуальную потребность какого-то дня. Вообще, когда приезжаешь в бывшую Югославию, они говорят, ты на нашем языке говоришь, никто, в общем, не уточняет, это сербский, хорватский, боснийский язык или черногорский. И ясно, что эти процессы будут продолжаться, что новые языковые нормы, язык остановить нельзя, они будут формироваться. Процесс расхождение этих языков будет продолжаться. В то же время понятно, что у научного сообщества и у людей, так сказать, такой общей южнославянской совести это будет вызывать протест. И вот то, с чем сегодня мы столкнулись, это и есть одно из выражений этого протеста.
Ну и это довольно очевидный, в общем-то, шаг к примирению. А вот как вы считаете, вот эти либерально настроенные языковеды в своих странах, они не столкнутся с каким-то остракизмом, неприятием их позиций?
Это зависит от политической ситуации в той или иной стране. Я думаю, что наиболее острый вопрос сейчас – это вопрос для Боснии, и вопрос, который вообще разорван между несколькими, так сказать, языковыми вариантами, скажу так. И особенно острый довольно довольно забавная форма. Это приобретает в Черногории, которая самая последняя из независимых республик, и которая как бы торопится наверстать вот то, что было, как им кажется, упущено. В Черногории до сих пор большая часть населения считает себя сербами. Это, ну, близко, или можно сказать об этом так же, как, ну, грубо говоря, возьмем большое национальное русскоязычное меньшинство на Украине. Другое дело, что политически они могут являться черногорцами и выступать в силуэту за формирование и существование черногорского языка, поскольку могут придерживаться принципа, раз у нас есть государственность, у нас должен быть свой язык. Скажем, в Черногории, которая сейчас на пике вообще политического кризиса, вступление в НАТО, там, в общем, всегда непростые отношения между оппозицией и правящей партией, небольшая разница в процентах, вот этот вопрос, конечно, для каждого является сейчас вопросом серьезных политических обсуждений. Авторитеты прежние, раньше эта политика формировалась языковая прежде всего в Белграде и в Загребе, сейчас в каждой из республик существует свои какие-то лингвистические школы, которые совершенно по-новому трактуют новую вот эту реальность, политико-языковую, и это вызывает у ученых классического, так сказать, образования, классического взгляда на вещь довольно сильное отторжение. Поэтому дискуссии это будут продолжаться, они будут подогреваться политикой, а люди в то же время там из Черногории или Хорватии будут прекрасно общаться между собой, потому что и так с иронией относиться к тому, что кто-то там, ну, например, по-сербски «где» будет «где», а по-черногорски будет «дже». И вот они будут по вот этим вот маленьким разницам в говоре, так сказать, определять шутку за чашкой кофе, кто из них на каком языке говорит.
Это был мой коллега Андрей Шарый, в прошлом корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 30 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.